Но еще 21-го кабинет собрался в Елагином дворце, крайне возбужденный от своей неудачи. Сазонов и Поливанов исходили от раздражения. У них появился тон такой резкий, как если бы они были не из правительства, а из думской оппозиции. Кривошеин вообще отсутствовал, уже не теряя времени тут. Оппозиционные министры тайно собирались накануне царскосельского заседания. Предстояло им тайно собраться и сегодня, а пока здесь с Горемыкиным сознание их двоилось, и что-то из тайного они выговаривали здесь, да ведь и это заседание было секретным. Оказалось, что хотя вчера проспорили с государем весь вечер, а ничего не решено. Каково же будет направление внутренней политики, диктатура или уступки? И что же отвечать Московской думе? Горемыкин предложил изъявить высочайшую благодарность за верноподданнические чувства. Ему возразили, что это будет ирония, а московская телеграмма написана кровью болеющих за родину людей. Самое правильное — исполнить все пожелания Московской думы. Так и о великом князе опять. Щербатов. А посыпятся сотни таких телеграмм изо всех городов. Нельзя их признавать революционными. Ответом Москве предрешается направление внутренней политики. Поливанов. В этом ответе Россия должна увидеть, что ее ждет в ближайшем будущем. Григорович. В критической обстановке нельзя играть в прятки. Целый месяц мы топчемся на месте. Вчера государь заявил, что великому князю он верит. Но! Сазонов. Какой стилист может соединить доверие великому князю с отчислением его на Кавказ? Начнут говорить, что царь у нас вероломный. Так оказалось, и о великом князе еще не решено. Григорович. Наша обязанность сделать еще последнюю попытку, представить его императорскому величеству письменный доклад об опасности для династии, верноподданно заявить, не делайте бесповоротного шага, не трогайте великого князя. Горемыкин. Государь-император вчера совершенно определенно сказал, что на днях выезжает в Могилев и там объявит свою волю. Какие ж тут возможны доклады? Недопустимо, чтоб совет министров тревожил царя в исторический час его жизни и напрасно волновал бесконечно измученного человека. Сазонов. Наш долг в критическую минуту откровенно сказать царю, что при сложившейся обстановке мы не способны управлять страной, бессильны служить по совести. Горемыкин начал понимать, что министры без него сговорились тайно. То есть, говоря просто, вы хотите предъявить своему царю ультиматум. Сазонов. Нам доступны только верноподданнические моления. Не будем спорить о словах. Дело не в ультиматумах, а сделать последнюю попытку указать на всю глубину риска для России. Предупредить его о смертельной опасности. Щербатов. Правительство, которое не имеет за собой ни доверия государя, ни армии, ни городов, ни земств, ни дворян, ни купцов, ни рабочих, не может даже существовать. Мы умоляем устно, попробуем в последний раз умолять письменно. Если с нашим мнением не желают считаться наверху, наш долг уйти. Шаховской. В редакции доклада надо всячески избежать оттенка, который навел бы на мысль о забастовке министров. Государь вчера произнес это слово. Игнатьев. Мы должны снять с себя упрек, что мы молчали в минуту величайшей опасности для России. Самарин. Вопрос идет о грядущих судьбах России, и мы участники великой трагедии. В общем голосе страны проявляются здоровье, правильное чувство, навеянное тревогой за родину. Горемыкин. Чрезмерная вера в великого князя и весь этот шум вокруг его имени есть не что иное, как политический выпад против царя. Добиваются ограничения царской власти. Левые политики хотят создать затруднение монархии и для этого пользуются несчастьем, переживаемым Россией. Сазонов. Мы категорически оспариваем такое истолкование общественного движения. Оно не результат интриги, а крик самопомощи. К этому крику и мы должны присоединиться. Гримыкин. Усердно прошу вас всех доложить государю о моей непригодности и о необходимости замены меня. Буду до глубины души благодарен за такую услугу. Поклонюсь низко тому, кто заменит меня. Но сам прошение об отставке не подам и буду стоять около царя, пока он не признает нужным меня уволить». Такого резкого упрямства никто из них не ожидал от этого затяжливого рассудительного старика. Но и спор их был никак не личный, а все более вырастал в понимание монархии в ее трудный час. Сазонов. Более всех тут и виновные в возникновении этой войны. Когда родина в опасности, рыцарское отношение к монарху красиво, но и вредно для неизмеримо более широких интересов. Мы хотим предостеречь царя от фатального шага. Вы себя и Россию ведете на гибель. Наш патриотический долг не позволяет помогать вам. Подыщите себе других сотрудников. А мы должны объяснить царю, что спасти положение может только примирительная к обществу политика. Гримыкин. В моей совести государь-император — помазанник Божий. Он олицетворяет собой Россию. Ему 47 лет, он распоряжается судьбами народа не со вчерашнего дня. Когда воля такого человека проявилась, верноподданные должны подчиняться, каковы бы ни были последствия. Поздно мне на пороге могилы менять мои убеждения. От своего понимания служения царю я отступить не могу. Щербатов. И Самарин, и я бывшие губернские предводители дворянства. До сих пор никто не считал нас левыми. Но мы оба не можем понять такого положения в государстве, чтобы монарх и его правительство находились в радикальном разноречии со всей благоразумной общественностью. О революционных интригах говорить не стоит. Наша обязанность сказать государю, что для спасения государства от величайших бедствий надо вступить на путь направо или налево. Положение не допускает сидеть между двух стульев. Министры говорили решиться на действие в какую-либо сторону, но решались именно на уступки. Сазонов. Государь не Господь Бог, он может ошибаться. Гримыкин. Хотя бы царь и ошибался, но покидать его в грозную минуту я не могу. Не могу требовать увольнения в минуту, когда все должны сплотиться вокруг престола и защищать государя. Весь этот вопрос о командовании раздут намеренно. Сейчас отказ государя от своего решения был бы гораздо более чреват последствиями. Самарин. Я тоже люблю своего царя, глубоко предан монархии и доказал это всей своей деятельностью. Но если царь идет во вред России, то я не могу за ним покорно следовать. Харитонов. Если воля царя грозит России тяжкими потрясениями, то надо отказаться от ее исполнения и уйти. Мы служим не только царю, но и России. Гримыкин. В моем представлении эти понятия неразделимы. Харитонов. В отличие от вас, мы считаем, что подчинение должно быть не с закрытыми глазами. Нельзя принимать участие в том, где мы видим начало гибели нашей Родины. Сазонов. Трудно при современных настроениях доказать совпадение воли России и царя. Как раз обратно. Самарин. Русскому царю нужна служба сознательных людей, а не рабское исполнение приказаний. Царь может нас казнить, но сказать ему правду мы обязаны. На порыв общества мы должны ответить благожелательству. Гримыкин. Русскому человеку нельзя бросать своего царя на перепутье. Так я думаю и в таком сознании умру. И лишь один человек в правительстве поддержал председателя. Министр юстиции, старый Хвостов. Я сомневаюсь в правильности анализа, что мы имеем дело с бескорыстным патриотическим движением. К нему примазываются темные личности. Его используют для достижения партийных стремлений. Наиболее рьяные патриоты и приверженцы общественных домогательств обращались за активной поддержкой к московским рабочим, но потерпели неудачу. Заводы ответили, что будут работать до окончательной победы. Подобные обращения не патриотический акт, а уголовно наказуемый. Предъявляются требования об изменении государственного строя не потому, что такое изменение необходимо для победы, а потому что военные неудачи ослабили положение власти, и на нее можно давить ножом к горлу. По-моему, политика уступок вообще неправильна, а в военное время недопустима. Политика уступок нигде в мире не приводила к хорошему, а всегда влекла страну по наклонной плоскости. Призывы, исходящие от Гучкова, левых партий, Думы и Коноваловского съезда, рассчитаны на государственный переворот. Это повлечет за собой гибель Отечества. Сазонов. Вы не верите даже Государственной Думе, а она со своей стороны не верит нам. Мы считаем, что выход в примирении, в создании такого кабинета... Так снова и снова спор возвращался к главному. Дело было не в великом князе, а в министрах, которым доверит общественность. Нынешнего правительства не хотела Дума, и сами министры не хотели себя здесь. Они бушевали, не умеряя себя, и сами себя уже не вполне понимая. Горемыкин. Уступками вы ничего не достигнете. Все партии переворота пользуются военными неудачами для усиления натиска на власть, для ограничения монаршей власти. И в тот же вечер, собравшись в служебном кабинете Сазонова на Дворцовой площади у Певческого моста, 8 министров, было бы 10, но военные и морской не могли по уставу, а всего в кабинете без Фредерикса 13, подписали коллективное письмо государю. Их коллективную отставку по несогласию, в сущности ультиматум, небывалый случай в истории императорской России. Но их расчет был, что не может государь расстаться сразу с 8 министрами. Изобрел такой шаг Самарин, и в нем же сложился проект. Дорабатывали Кривошеин с Харитоновым, переписал Барк своим хорошим почерком и передали через флигель адъютанта. «Не поставьте нам в вину наше смелое откровенное обращение. Вчера мы повергли перед вами единодушную просьбу, чтобы великий князь Николай Николаевич не был отстранен. Но опасаемся, что вашему величеству не угодно было склониться на мольбу нашу, и смеем думать всей верной вам России, мы теряем возможность со знанием пользы служить вам и Родине». А на следующий день, 22 августа, в Зимнем дворце состоялась заранее назначенная процедура открытия особых совещаний по обороне, и все министры должны были присутствовать и сверкать всеми орденами. Это был акт официального привлечения законодательных учреждений и торгово-промышленного класса к делам ведения войны. Государь произнес речь, составленную для него Поливановым и Кривошеиным, затем милостиво обходил присутствующих. Вошла и императрица с наследником. Болезненного вида и в солдатской гимнастерке мальчик производил щемящее впечатление. Опасались, не выступил бы с неловкими поучениями сумасшедший Родзянко, но обошлось. Обе стороны сияли удовлетворением. Министры с тревогой следили за государем и удивлялись, что он не переменился к ним в обращении. А он просто еще не получил их ультиматум. Казалось, страна сотрясается в свои роковые дни, а церемония в Зимнем выглядела мирно, торжественно, благожелательно. И в тот же вечер, покинув министров в неведении о судьбе их отставки, государь отбыл в Могилев сменять великого князя. «Сего числа я принял на себя предводительствование всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, находящимися на театре военных действий». И в тот же день оглашено было важное заявление о создании прогрессивного блока. Но чем решительнее повели себя министры относительно верховной власти, тем более они теперь зависели от единения с Думой. Уже не вспоминали совет Шаховского внести в Думу острый законопроект, чтобы рассорить разнородные партии блока. Напротив, кривошеинский кружок министров искал в блоке опоры для правительства, искал, как сговориться о единой программе действий. Лозунги Думы проникали и сквозь оболочку правительства. В груди министров соблазнительные лозунги. Единство с обществом, доверие народа. А сами министры разве не считали себя обществом? И ведь их тоже могли пригласить в то правительство, но уже не придется заседать с неуступчивой енотовой шубой Горемыкиным, а уверенно вести Россию в полномочии от народа. Однако Блок от соединения партий не стал средним арифметическим, а полевел и еще повраждебнил к правительству и не скрывал, что его интересует прежде всего не программа, а смена лиц. Прежде всего убрать Горемыкина, затем теснить и других. Каждый день заседали между собой вожди Блока и другие прогрессивные деятели. Челноков. Условия Блока не должны быть ультимативны. Блок тоже может уступать. Общество еще может влиять на правительство манифестационной кампанией. Коновалов. Переговоры с правительством бесплодны. Низы народа близки к отчаянию. Фабрикан знает. Князь Григорий Львов. Правительство толкает общество на отчаяние, а мы должны удержать его от анархии. За князем уже заметили, что он сам готовится в премьеры. Рябушинский. Никакая забота при данном правительстве невозможна. Сейчас клянчат в Англии заем. Как только получат, Думу разгонят. Ефремов. Разгонят Думу не расходиться. Воззвание к народу. Милюков. Думу ни в коем случае не распустят. А депутаты, прибывшие из действующей армии? Да вы что? Да если только Думу тронут, вся армия встрепенется. А правые всегда против народа шумели в Думе. Довольно ваших заседаний, дела зовут в деревню и на фронт. И, покидая сессию, разъезжались самочинно. И правительство размышляло, что же делать с Думой. При всей разноте между министрами они склонялись, что удобнее было бы распустить ее на вакации. Кривошеин. Практически Дума исчерпала предметы своих занятий, и в ней создается тревожное настроение. Речи и резолюции могут принять открыто революционный характер. Словоговорение увлекает, и ему нет конца. Заседания без законодательных материалов превращают Думу в митинг по злободневным вопросам. Горемыкин. На Западе сейчас не собирают законодательных палат, а только комиссии их, но комиссии у нас работают. Срочные законы и меры, вызываемые военным положением, безнадежно было бы пытаться провести через Думу, а при ее сессии невозможно и в обход, по 87-й статье. Щербатов. Нет, еще не все законопроекты кончены. Нужна санкция Думы для особого совещания по беженцам. Присутствие в нем выборных представителей необходимо, чтобы снять с одного правительства ответственность за ужасы беженства и разделить ее с Государственной Думой. Кривошеин, я думаю, пропустит без задержек. Слишком очевидна необходимость. Харитонов, Дума отучила нас от оптимизма. Ею руководят не общие интересы, а партийные соображения. Если узнают, что роспуск откладывается из-за беженцев, то закон будут затягивать. Горемыкин, сказка про белого бычка. И все равно будут взваливать всю ответственность на правительство. Совещание по обороне состоит из выборных, а за недостатки снабжения ругают исключительно нас. Кривошеин. Перерыв сессии должен последовать до 1 сентября. Обстановка такова, что расставание с Думой надо обставить благопристойно, сговориться с президиумом, а не как снег на голову. Харитонов. Радзянко встанет на дыбы и будет утверждать, что спасение России только в Думе. Горемыкин, если заговорить с Радзянко, то этот болтун сразу раззвонит на весь свет. Игнатьев, не исключена возможность, что Дума откажется подчиниться и будет продолжать заседать. Щербатов, вряд ли. Огромное большинство их трусы и дрожит за свою шкуру. Шквал налетал за шквалом в это ужасное лето. Не успели перебояться народного взрыва от перемены командования, начинали бояться народного взрыва от роспуска Думы. У Горемыкина лежали уже готовые, подписанные государем, из-за того, что он уехал в Ставку, указы о перерыве занятий законодательных учреждений. И ему предоставлено вписать день роспуска. Но какой? Но можно ли? Хвостов. Господин Милюков, как мне передавали, откровенно хвастает, что у него в руках все нити, и что в день смены Верховного Главнокомандования стоит ему только нажать кнопку, чтобы по всей России начались беспорядки. Горемыкин. Я настолько верю в русский народ, что не допускаю мысли, что он ответит своему царю беспорядками, да еще в военное время. При всеобщем шатании умов смуту создают речи левых депутатов в Думе, и злоупотребление печатным словом. Щербатов. Ведется напряженная пропаганда во внутренних гарнизонах и лазаретах. Сазонов. Несомненно, разгон Думы повлечет за собой беспорядки среди рабочих. Отметать общественные элементы недопустимо. Григорович. Беспорядки неизбежны, настроение рабочих очень скверны. Немцы ведут усиленную пропаганду и заваливают деньгами противоправительственные организации. Сейчас особенно остро на Путиловском заводе. Рабочие стоят у станков, но ничего не делают, требуя 20% прибавки. Я очень опасаюсь, что прекращение занятий Думы тяжело отразится на внутреннем положении в России. Поливанов. Вся подготовка обороны на обществе и рабочих. Если те и другие будут доведены до отчаяния, Гремыкин. Ставить рабочее движение в связь с роспуском Думы неправильно. Оно шло и будет идти. Не спорю, роспуск будет использован для агитации. Но если Дума будет оставаться, мы ничем не гарантированы. Будем мы с блоком или без него, для рабочего движения безразлично. Кривошеин, если всего бояться, то все погибнет. Я повторяю, нельзя дальше держаться серединки. В Кривошеине боролась любовь к сильной власти, определенным действиям и готовность к ним, и неготовность к ним. И сейчас, когда дни Гремыкина казались все более сочтены, и разумно ничья кандидатура взамен не могла стать раньше Кривошеинской, и нависали переговоры с думцами о программе блока, Кривошеин нуждался уйти со сцены, не связывать себя ни переговорами, ни программой, и уйти от главных обсуждений, а тем временем соприкоснуться с нутром оппозиционной Москвы. И в эти напряженные дни уехал к своим купеческим родственникам и знакомым в Москву. А между тем, 25 августа прогрессивный блок опубликовал и предложил правительству свою программу. Положение еще более усложнялось. Сазонов. Выгодно ли распускать Думу, не поговорив с большинством о приемлемости этой программы? Я уверен, что можно будет сговориться, тогда и распустить. Люди разъедутся по домам с сознанием, что правительство идет навстречу справедливым пожеланиям. Этот блок по существу умеренный, надо поддержать. Если он развалится, то возникнет гораздо более левый. Опасно провоцировать непарламентские формы борьбы. Эти люди болеют душой за родину, а их объявляют незаконным сборищем. Правительство не может висеть в безвоздушном пространстве и опираться на одну полицию. Что за лето такое ужасное? Какой вопрос ни возьми, все они двоятся, троятся, множатся. А где же истина? Гремыкин. Разговоры с блоком я считаю для правительства недопустимыми. Мы можем иметь дело только с законодательными учреждениями, а не со случайным объединением их представителей. Блок создан для захвата власти. Его плохо скрытая цель — ограничение царской власти. Он все равно развалится, его участники между собой переругаются. Шаховской. И оставление Думы, и роспуск ее одинаково опасны. Я высказываюсь за роспуск, но сделать это по-хорошему, поговорить с представителями блока о программе. Так мы откроем выход самим думцам, которые жаждут роспуска, ибо чувствуют безнадежность своего положения. Щербатов. Наш разлад с Думой раздражает страну. Но важно провести роспуск без поводов к скандалу. Отрицать нельзя. Программа блока шита нитками и составлена в расчете поторговаться. Но развал блока был бы правительству невыгоден, поставил бы его перед левыми течениями. Нельзя допускать, чтобы благоразумная часть Думы разъехалась, обиженная невниманием. А Родзянко больше всех обозлен, что правительство не принимает его всерьез. Сазонов. Большинство Думы считает, что роспуск нужен и не будет нам мешать прервать сессию. Пришли к тому, что нужно провести переговоры, пока неофициальные, частью министров с несколькими вождями блока, продемонстрировать, что правительство не отвергает общественные силы.